эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Основная тема нашей программы – антикризисный саммит в Страсбурге. Очередной визит президента Белоруссии в Россию и смена госсекретаря союзного государства. Новые экономические санкции против Ирана. А также сегодня, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эти другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Страсбурге прошла внеочередная встреча лидеров трех ведущих стран Европейского Союза. Канцлера Германии Ангела Меркель, президента Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Марио Монти, недавно назначенного на этот пост. По итогам переговоров Меркель и Саркози заявили, что намерены предложить поправки в базовое соглашение Евросоюза. В то же время странам не удалось прийти к единству относительно выпуска евробондов, коллективных долговых обязательств стран Евросоюза. Официальный Берлин по-прежнему негативно относится к подобной инициативе, которую поддерживают ряд других стран Европейского Союза. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Марио Монти посетил Страсбург в рамках первого зарубежного визита после избрания на должность премьер-министра. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала по итогам трехстороннего саммита, что для нее было важно из первых рук получить информацию о планах итальянского правительства по борьбе с финансово-экономическим кризисом. Состоялся плодотворный разговор лидеров трех ведущих государств еврозоны. Это была очень важная встреча, так как мы смогли из первых рук получить информацию о деятельности нового итальянского правительства. Впечатляют те задачи, которые сейчас стоят у него на повестке дня. В первую очередь это касается мер по консолидации бюджета. Кроме того, речь идет о структурных реформах, которые, на мой взгляд, помогут Италии добиться экономического роста. Планирует новое итальянское правительство и активизировать трудовые ресурсы, снизить безработицу. Мы желаем успеха новому итальянскому правительству в его непростых делах. Очень важно, что в нынешней ситуации три крупнейшие европейские страны работают вместе и четко заявляют, что хотят иметь общую, сильную, стабильную, признанную в мире валюту – евро. Общеевропейская денежная единица – это и политический, и экономический проект. Поэтому мы сделаем все, чтобы защитить нашу валюту. Положение в еврозоне сложилось, конечно, непростое. Поэтому мы демонстрируем, что доверяем друг другу и даем сигнал о намерениях еще более тесно сотрудничать между собой. Германия и Франция работают над внесением поправок в действующие сейчас базовые соглашения ЕС. Мы должны делать шаги в сторону создания налогового союза и реализовывать договоренности, достигнутые 26 октября нынешнего года на саммите ЕС. Речь идет о рекапитализации банков и продолжении переговоров с Грецией. Буквально за день до встречи лидеров Германии, Франции и Италии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге во время обсуждения бюджета ФРГ на 2012 год, в очередной раз высказалась против идеи выпуска евробондов, коллективных долговых обязательств европейских стран. В Страсбурге Меркель заявила, что ее позиция относительно евробондов за сутки не изменилась. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня, как ожидается, будет объявлено о назначении Григория Рапоты на пост госсекретаря союзного государства России и Белоруссии. Павел Бородин, занимавший эту должность 2000 года, переходит на другую работу. О достижениях и перспективах союзного государства с экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
О том, что Павел Бородин не будет переназначен на новый срок на посту государственного секретаря союзного государства России и Белоруссии, заговорили еще в начале осени. Тогда же стало известно о возможном назначении на эту должность Григория Рапоты, полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, который ранее несколько лет занимал пост генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на пресс-конференции в Минске на вопрос о смене руководства союзного государства, заявил, что это инициатива Москвы.
Мы не инициировали этот процесс. И действительно, Павел Павлович, он, конечно же, человек с недостатками, как и все мы. Он, конечно же, своеобразный человек, но он не такой простой, как кто-то думает. Это очень опытный политик, очень грамотный человек. И не надо пеплом голову посыпать и думать, что Бородину не найдется работы. Потерять такого человека ни Россия, ни Беларусь не может. Он всегда найдет работу. Если не у вас, то мы его с удовольствием возьмем на работу.
Через несколько дней после этих слов Лукашенко наградил Бородина орденом Отечества третьей степени за вклад в строительство союзного государства и, цитирую, «укрепление многоплановых белорусско-российских отношений». Конец цитаты. В качестве примера успешной деятельности Бородина на посту секретаря союзного государства российские и белорусские власти приводят такие цифры. В 1999 году объем российско-белорусского товарооборота составлял лишь около 7 миллиардов долларов США. К концу этого, 2011 года, ожидается рост до рекордных 40 миллиардов. Оценить 11-летнюю работу Павла Бородина на посту госсекретаря союзного государства я попросил обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Если мы серьезно начнем рассматривать Павла Бородина как человека, причастного к интеграционным процессам, происходившим между Россией и Беларусью, то мы сделаем слишком большой комплимент этому известному хозяйственнику. Павел Бородин – один из представителей семейного ельцинского клана, который после того, как был вытеснен из Кремля и практически потерял репутацию в результате преследования на Западе, получил своеобразную синекуру. Такое небольшое хозяйство в виде аппарата союзного государства России и Беларуси. Само это союзное государство никак не влияло на отношения, которые развивались между Москвой и Минском. Я хорошо запомнил, как один из чиновников этого союзного государства во время одного из самых острых энергетических конфликтов между Россией и Беларусью сказал, что это к отраслевым министерствам, а не к секретариату. И это была правда, потому что секретариат играл исключительно декоративную роль, никак не вмешиваясь в реальные экономические процессы, которые происходили между двумя странами. Да и сама интеграция – это вещь условная. Мы должны понимать, что Россия и Белоруссия, в отличие, например, от стран Европейского Союза, не являются государствами. Россия – это корпорация, разделенная между иерархическими группировками, которые, естественно, заинтересованы в расширении рынка. Белоруссия – это владение одного единственного человека, президента Лукашенко. И вот это вот отношение олигархата с феодалом и определяли те процессы, которые происходили между Россией и Беларусью. И продолжает определять. Мне достаточно трудно сказать, как будут развиваться эти отношения сейчас, когда заявлены некие новые интеграционные предложения, и когда, по большому счету, Москва спасает белорусский режим от неминуемого краха в результате бездарной и безответственной экономической политики последних десятилетий.
Каковы перспективы у Григория Рапоты на новом посту? Политолог Алексей Титков полагает, что у нового госсекретаря союзного государства России и Белоруссии вряд ли будет много работы.
Два поста полпреда президента федерального округа и союзного государства, они сопоставимы. И тот, и другой, с одной стороны, не предполагают большой объем работы и большой политического влияния. С другой стороны, они все-таки имеют некоторый, хотя не очень большой политический смысл, новое назначение для Рапоты и Рапота для нового назначения подходят в достаточно большой степени.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Титков. Политические эксперты признают, что фактически Союз России и Белоруссии существует только на словах. Задуманное в середине 90-х общее союзное государство так и не стало реальностью. Более того, есть мнение, что уже ни одной из сторон этот союз не нужен. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях. Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердил дату проведения президентских выборов. Они пройдут 4 марта 2012 года. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Мосгорсуд вновь перенес рассмотрение жалобы на продление срока ареста тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как передает агентство «Интерфакс», такое решение судебная коллегия приняла в связи с болезнью адвоката Гулевич. Судьи постановили перенести слушание на 28 ноября. МИД России осуждает серию терактов в Ираке, в результате которых погибли 19 человек и более 60 получили ранения. Активист «Другой России» Сергей Пороховой попросил политического убежища в Финляндии. Он обвиняется в участии в экстремистской организации в Петербурге. Трое детей и один взрослый числятся пропавшими без вести после пожара в доме священника в Подмосковье. В столице Египта, Каире, сегодня демонстранты намерены провести новую массовую акцию протеста, добиваясь отставки военных властей. В Сирии за минувшие сутки, по уточненным данным правозащитных групп, погибли 47 человек. В Марокко сегодня пройдут парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившие политическую роль парламента. Верующих в Москве, возможно, благословят поясом Богородицы с вертолета. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Книга «Белый папуас» Николая Николаевича Миклуха-Маклай на фоне эпохи. 14-й фестиваль еврейской книги в Петербурге. И Степанида Борисова играет Медею. Ведущая программы Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и обзор прессы. Следственный департамент МВД России направил в правовой департамент министерства предложение по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Некоторые инициативы в ведомстве считают революционными. Предлагается отменить процедуру ознакомления обвиняемых с материалами дела по окончании расследования, а также отменить институт понятых и расширить круг следственных действий до возбуждения дела. Адвокаты усматривают в новациях очередное ущемление прав защиты. Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Поручение представить предложение по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства президент России Дмитрий Медведев дал силовикам месяц назад в Твери во время встречи с руководством МВД России. Революционным новшеством в российской процессуальной практике может стать отмена статьи Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Тем самым Следственный департамент хочет лишить обвиняемых возможности затягивать процесс ознакомления с делом. Это напрямую затрагивает право потерпевших на справедливое судебное разбирательство. Того же возмещения ущерба они зачастую вынуждены ждать годами, пока дело находится на прочтении, а потом рассматривается в суде. Кроме того, в Следственном департаменте рассчитывают, что в случае одобрения этой инициативы в суде будет более полно реализован принцип состязательности сторон. Аргументация: со всеми материалами обвиняемые их адвокаты знакомятся в ходе следствия, неправильно, что защита накануне судебного заседания обладает полной информацией о том, чем располагает следствие. Мы должны встречаться в судах и выкладывать на стол доказательства на усмотрение суда. Также в Следственном департаменте целиком и полностью поддержали предложение главы государства об упразднении такого рудимента, как институт понятых, предлагая заменить его видеофиксацией. На сегодняшний день, согласно законодательству, присутствие понятых необходимо в большинстве процессуальных действий. Они обязательны при обыске, опознании, следственном эксперименте, выемке документов и тому подобное. Через несколько лет, когда уголовное дело попадает в суд, понятой уже может не помнить обстоятельства, не говоря уже о деталях. В таких случаях видеофиксация может оказаться просто незаменимой. Особенно актуально такого рода документирование по сложным экономическим преступлениям, когда фигуранты дела зачастую меняют свои показания, ссылаясь на то, что во время того же допроса на них якобы оказывалось давление. Еще одна новация от Следственного департамента предполагает расширить круг действий до возбуждения уголовного дела. В частности, в ведомстве предлагают закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе право следователя проводить до возбуждения уголовного дела допрос свидетелей. Это актуально в первую очередь при расследовании экономических преступлений, отмечают в департаменте. Об отношении к инициативам президента и силовиков говорит адвокат Вадим Клювгант.
Если мы с вами посмотрим внимательно, что сейчас происходит в этой области, то, по-моему, все достаточно очевидно. И вот недавняя встреча президента с прокурорско-следственным сообществом очень наглядно все это показала в очередной раз. Сейчас идет открытое наступление на все оставшиеся немногочисленные устои, как каких-то остатки элементов состязательности суда и равноправия сторон. Этого ничего на практике нет, но есть какие-то отдельные элементы. Вот их сейчас, очевидно, решили до конца уничтожить и уже перестали это скрывать. Президент, к большому моему сожалению, поддерживает это все и, как минимум, обещает тщательно обдумать. Я имею в виду, например, что на этой встрече звучали предложения еще больше сократить компетенцию суда присяжных, вывести из нее так называемые коррупционные, а по сути это все те же пресловутые экономические дела в основном. нашло отклик у президента. Далее, значит, опять пересмотреть институт преюдиции, чтобы следователи и прокуроры могли беспрепятственно вторгаться в чужую сферу, в которой у них нет никаких полномочий, и игнорировать вступившие в законную силу решения судов. Значит, чтобы обязанность доказывания по уголовным делам, я подчеркиваю, не по каким-то там дисциплинарным и административным вопросам, а по уголовным делам переложить на обвиняемых, тоже нашло отклик у президента.
Чем продиктовано такое предложение?
Все это аргументируется предельно просто и ясно. Нам трудно доказывать наличие преступлений, понимаете, им трудно. Они хотят, чтобы им было легко. На практике это означает, чтобы у них не было по возможности вообще никаких ограничений, тормозов, законных требований, чтобы они просто делали, что хотели. Они и так-то перестали что-либо доказывать и особо на закон оглядываться. Но теперь они хотят, видимо, избавиться еще и от формальных затруднений на этом пути. В моем понимании, абсолютно из этого же ряда, никак иначе я оценить это не могу. В недавней российской истории есть богатый опыт того, как просто и быстро можно принимать решения по человеческих судьбах и просто ставить на них жирный крест или жирную точку, как хотите. Почему бы тогда уже не предложить к этому вернуться? Уже недалеко осталось на самом деле.
Адвокат Вадим Клювгант о предложениях по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, которые выдвинул Следственный департамент МВД России. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В программе «Свобода в полдень» мировые новости. Вслед за появлением отчета МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, западные страны ввели новые экономические санкции против Тегерана. Обострение кризиса с новой силой высветило противоречия по этому вопросу в Совете Безопасности ООН между США, Великобританией и Францией с одной стороны и Россией и Китаем с другой. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Санкции, введенные Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой, предусматривают приостановку почти всех финансово-банковских контактов с Тегераном, в том числе с его центральным банком. Направлены они в первую очередь на ослабление нефтегазовой промышленности Ирана, обеспечивающей около 70% поступлений в его госбюджет. Запад надеется, что принятые меры, среди прочего, еще больше обесценят иранскую валюту и тем самым повлекут за собой резкое удорожание импорта. Президент Саркози направил письмо президенту Обаме, в котором предлагает также немедленно заморозить активы иранского центробанка. Но Вашингтон пока воздерживается от этого шага, опасаясь, что он вызовет переполох на мировых рынках нефти. Тем не менее, Белый дом пошел на то, чтобы классифицировать ЦБ Ирана как учреждение, имеющее непосредственное отношение к преступному отмыванию денег в целях финансирования террористических операций и незаконных атомных проектов. Министр финансов США Тимоти Гейтнер предостерег финансовые институции во всем мире от дальнейших контактов с Ираном. Сырьевые биржи на последний пакет антииранских санкций никаким видимым образом не отреагировали. Это решение было столь же сложное, сколь и необходимое, считает эксперт Гудзоновского института Герберт Лондон. Наличие ядерного оружия вместе с баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи у джихадистского режима в Тегеране, таит в себе колоссальную опасность не только для Израиля, но и для Европы, Северной Америки и, конечно, для арабского мира. ЦРУ одно время предполагало, что Иран приостановил оружейные ядерные разработки, но, как явствует из последнего отчета МАГАТЭ, это не так, а разработки велись постоянно. Смогут ли новые санкции положить конец экспансионистским планам Ирана? Сомнительно. Стратегические выгоды, которые он надеется извлечь из членства в ядерном клубе, для него слишком притягательны.
The odds are that it's probably insufficient to stop the production of these weapons.
Как отмечают обозреватели, американские сухопутные войска уходят с Ближнего Востока, и Иран, невзирая на опасность спровоцировать в регионе гонку ядерных вооружений, не оставляет попыток заполнить образующийся политический вакуум. Если последний раунд санкций не принесет результатов, следующим шагом может стать введение против Ирана полного экономического эмбарго, включая запрет на поставки бензина, который он сам не в состоянии производить в нужном количестве. И, конечно, силовой метод разрешения кризиса остается актуальным. Рассуждая теоретически, можно представить себе несколько военных сценариев помимо воздушных ударов, говорит Герберт Лондон. Вывод из строя с помощью программ вирусов компьютеров на иранских атомных объектах, использование электромагнитных средств подавления иранской энергосистемы, тотальное блокирование из космоса телекоммуникаций. Если дело дойдет до применения силы, то хотелось бы избежать жертв среди гражданского населения Ирана, но добиться этого в подобных ситуациях, к сожалению, невозможно. Если Запад планомерно усиливает давление на Тегеран, то Россия и Китай категорически отказываются присоединяться к последним санкциям. И это, по словам американских наблюдателей, один из ключевых факторов, внушающий Тегерану надежды на то, что ему удастся довести дело до создания собственного ядерного оружия. Москва и Пекин не хотят подписываться под антииранскими мерами, которые принимаются вне стен Организации Объединенных Наций, констатирует коллега Герберта Лондона по Гудзоновскому институту Ричард Вайтс. Эти односторонние шаги стран Запада, заявляют они, не имеют для нас никакой юридической силы и только подрывают механизм достижения консенсуса в Совете Безопасности ООН. В одном, правда, Москва из стратегического расчета пошла дальше того, что было предусмотрено международными санкциями. Речь идет об отмене сделки по ЗРК-С-300, за которую Иран уже внес предоплату. За эту уступку Россия получила от Израиля согласие не продавать оружие Грузии, а также возможность покупки израильских беспилотных летательных аппаратов. Удельный вес ракетной сделки в российском военном экспорте был невелик. Тем не менее, дипломатическую цену за отказ от нее Россия заплатила. Иран не только сурово осудил своего торгового партнера, но и вчинил ему иск в международном суде. Иран вовсе не в восторге от России и не без основания подозревает, что Кремль отступится от него в критической ситуации, выторговав у Запада соответствующие льготы. Тегеран совершенно очевидно испытывает большее доверие к Китаю, полагая, что Пекин никогда не предложит Западу сделку вроде той, которую предложил ему Путин. Пожалуйста, разворачивайте свои противоракеты, но в комплексе с нашими радарами. Хотя Москва официально критикует последние санкции в отношении Ирана, у американских специалистов складывается впечатление, что она не так уж ими и недовольна. Запад не сворачивает усилий помешать Тегерану обрести ядерное оружие, с одной стороны, а с другой жертвует иранским рынком, уступая его российским финансистам и энергетическим предприятиям, а также, оказывая давление на Иран, увеличивает вероятность резкого скачка цен на энергоносители.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов о последствиях введения новых экономических санкций против Ирана. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» сразу после краткой сводки новостей о том, развита ли в России система защиты жертв насилия. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Мы продолжим через несколько минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. Совет Федерации на сегодняшнем заседании назначил дату проведения президентских выборов на 4 марта 2012 года. По закону, после официального объявления даты проведения выборов, претенденты на высший государственный пост могут начинать избирательную кампанию. 7 человек находятся в больнице после пожара в доме священника в Подмосковье. Судьба 3 детей и 1 взрослого по-прежнему неизвестна, сообщили в областном управлении МЧС. Пожар произошел сегодня утром в деревне Титовская Сергиево-Посадского района. В Москве сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о передаче «Газпрому» еще 50% акций компании «Белтрансгаз». Верховный суд России признал законным отказ зарегистрировать список подмосковного отделения партии «Яблоко» на выборах в Московскую областную думу. Выборы депутатов Мособлдумы пройдут 4 декабря одновременно с выборами в Государственную думу России. В столице Египта Каире сегодня демонстранты намерены провести новую массовую акцию протеста, добиваясь отставки военных властей. Накануне Высший военный совет Египта поручил Камалю Аль-Ганзури сформировать новое правительство страны. Ганзури уже был премьер-министром в конце 90-х годов при президенте Хосни Мубараке. В Сирии за минувшие сутки, по уточненным данным правозащитных групп, погибли 47 человек. Сегодня оппозиция призвала к новым демонстрациям после пятничной молитвы под лозунгом «Свободная сирийская армия защитит меня». В Марокко сегодня пройдут парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившие политическую роль парламента. Египет стал опасной страной для иностранных корреспондентов. Женщин, заявляет международная организация «Репортеры без границ», указывая на случай нападения на журналисток на сексуальной почве. Верующих в Москве, возможно, благословят поясом Богородицы с вертолета, сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителей штаба по организации пребывания православной реликвии в российской столице.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день стартует ежегодная акция, инициированная Организацией Объединенных Наций под названием «16 дней против гендерного насилия». Российские эксперты отмечают, что в стране недостаточно развита система защиты жертв. Кроме того, случаи домашнего насилия проявляются не только в отношении женщин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По данным Министерства внутренних дел, около 14 тысяч женщин ежегодно погибают от рук мужей и близких родственников. Домашнее насилие в той или иной форме встречается почти в каждой четвертой семье. Более 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях. По данным Национального центра по предотвращению насилия «Анна», 60% позвонивших по телефонам доверия женщин никогда не обращались за помощью в полицию. Заместитель директора этого центра Андрей Синельников рассказал «Радио Свобода» о том, как трактуется домашнее насилие и каковы его особенности в России.
Домашнее насилие – это прежде всего поведение, направленное на то, чтобы подавить волю другого человека. Это поведение цикличное, которое состоит из инцидентов насилия, происходящих во времени. Как показывает работа нашего телефона доверия для женщин, большинство, примерно 70% обратившихся, страдают от физического насилия. Основная особенность домашнего насилия, происходящего в России, это то, что женщины остаются беззащитными перед лицом мужчин-агрессоров. Если в других странах существует законы о домашнем насилии, то в России такого нет. Мужчины-агрессоры прекрасно знают, где она может спрятаться, где живут ее родители, где живут ее подруги, где работает она, где учатся дети. И поэтому, даже если женщина пытается уйти, и это в 90% случаев, они начинают ее преследовать, поджидать у подъезда, караулить около работы, около школы, куда она идет забирать детей.
Андрей Синельников подчеркивает, что в России система помощи жертвам насилия работает крайне плохо. Существуют кризисные центры, телефоны доверия. Они могут дать психологическую поддержку и юридическую информацию. Однако в стране не хватает убежищ для женщин, мест, где они могут спрятаться. Таких организаций всего 30, и принимают они только по месту регистрации. Кроме того, отсутствует закон, который защищал бы жертв насилия, говорит председатель консорциума женских неправительственных организаций России Елена Ершова.
Мы одна из немногих стран в мире, где нет законодательства о домашнем насилии. И больше того, где домашнее насилие, как правило, рассматривается как частное действие. А что это значит? Что жертва домашнего насилия сама должна подать не только заявление, но и собрать доказательства и вести все дело о домашнем насилии. Если у человека нет юридического образования, если у него нет денег на адвоката, то это совсем непростое занятие. Особенно, если ты продолжаешь жить в одном помещении с агрессором.
По мнению Елены Ершовой, домашнее насилие проявляется не только в отношении женщин. Это понятие стоит рассматривать шире.
Это не обязательно насилие с женщиной. Очень важная сторона – насилие над детьми, насилие над престарелыми. И включает оно в себя не только физическое насилие, там побои, но это может быть и психологическое насилие, когда на человека регулярно давят, оскорбляют. Это экономическое насилие, когда другого члена семьи заставляют отчитываться в каждой копейке и не дают ему денег. И я не хочу говорить о насилии только против женщин. Бывают и женщины, насильники ничуть не лучше, чем мужчины.
Эксперт Елена Ершова также отмечает, что общество не уделяет достаточного внимания этой проблеме. Когда дети становятся свидетелями насилия дома, то они переносят это в свою жизнь. И таким образом агрессия воспроизводится, заключает эксперт. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
С какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались? Вот как на этот вопрос ответили жители Казани, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Во дворе нашего дома есть барак, где живет семья гастарбайтеров. Я не знаю точно, откуда они приехали, то ли из Таджикистана, то ли еще, ну, в общем, из ближнего зарубежья. Но у них это там почти каждый день. Вот летом сначала у них шашлыки, потом они песни поют, а потом, как я понимаю, муж за женой бегает с ножом. Но приходится иногда кричать, милицию вызывать им в окошко, потому что визг невероятный творится. Причем это все на глазах у детей. Но это у них обычный образ жизни.
Ну, благодаря телевидению со всеми. А вообще, в принципе, вот когда читаешь СМИ, даже непонятно, там, чему больше ужасаться, самому насилию или способами совершения этого насилия, вплоть до того, что там зарубили табуреткой и задушили сковородкой, и все в таком же духе.
Ну, к счастью, в своей жизни я с этим не сталкивалась. Среди друзей и родственников тоже, слава богу, такого не наблюдается. А вот по поводу того, что вообще слышала, конечно, да, по Первому каналу Андрей Малахов очень часто разбираются такие сюжеты. Ну, вообще по телевидению об этом часто говорится. Видимо, это действительно для каких-то семей становится важными проблемами.
Ну, я в своей жизни, к сожалению, все этапы этого насилия прошла. И до сих пор переживаю. Морально, теперь уже, наверное, морально это насилие будет называться. Но выходов из этой ситуации я просто не вижу. Для себя, по крайней мере.
Боюсь, как бы дети не начали приравнивать к домашнему насилию ограничение родителей там сидеть им в интернете, или то, что им не покупают дорогие машины, не дают там общаться там с определенной категорией там друзей и так далее. Вот здесь все как бы условно, если там взять там 3 поколения назад.
В общем, все беды от пьянства, естественно. Была свидетелем, как на дне рождения у подруги весело отмечали день рождения, все было хорошо. Вот потом, ну, жених напился, и, ну, что-то мне понравилось, кто-то сказал. И, в общем, дело закончилось тем, что подруга была спущена с лестницы, там летали горшки, разбито трюмо, все гости, короче, по углам, ну, и вообще досталось всем.
Ну, сталкиваться приходилось только с информацией с телевидения. В передачах говорят о том, что супруги друг друга бьют по пьянке там или как, от большой ненависти, или детей обижают, а больше никак не сталкивались.
Так жители Казани отвечали на вопрос, с какими проявлениями домашнего насилия вы сталкивались. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В России перед выборами вышла книга под названием «Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти». Ее авторы – обозреватель журнала «Форбс» Илья Жигулев и корреспондент газеты «Ведомости» Людмила Романова. В аннотации книги говорится, что она посвящена истории превращения партии в корпорацию по добыче власти и постамент для властной вертикали. С Ильей Жигулевым и Людмилой Романовой беседовал корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович.
На московских книжных прилавках уже долгие годы лежат целые тома о Владимире Путине. А вот о его партии книг не было, что для наблюдателя за политической жизнью России было досадным упущением. И вот корреспондент «Ведомостей» Людмила Романова и обозреватель журнала «Форбс» Илья Жигулев решили этот пробел заполнить. В книге много рассказывается о внутренней кухне «Единой России», отдельные детали, которые, может, и подмечались в свое время внимательной публикой, но здесь они сведены вместе и образуют картину. Илья Жигулев поясняет, как родилась идея написать труд о партии власти.
Книгу я решил написать, потому что до сих пор не было ни единой написанной книжки, где была бы написана объективная история Единой России, которая была бы написана не для единороссов, не как методичка для будущего единоросса, а обращена к человеку, который живет в этом мире, который все в принципе понимает или чего-то не понимает, но хотел бы понять. Основная сложность была в этой книге то, что если у партии было достаточно бодрое начало и ей действительно руководили изначально довольно креативные люди, то дальше «Единая Россия» стала превращаться в наше все. То есть все, что у нас есть в стране, это «Единая Россия». Куда ни кинь взор, принципе возникает прямая ассоциация с КПСС, но в отличие от КПСС, где была очень четкая система роста людей, достаточно была отлаженная карьерная система, здесь все устроено по другим законам. В партию попадают уже тогда, когда люди добились каких-то успехов, и они попадают для того, чтобы закрепить эти успехи, скажем так.
По словам Людмилы Романовой, после победы на думских выборах партия «Единство» была на развилке, и объединение с проигравшим блоком «Отечество вся Россия» не сделало будущее этого нового образования проще.
Есть большая партия, и что с ней делать? Ничего не понятно. Потому что одно дело было привести нового, никому неизвестного человека к власти и сделать его преемником, такая платформа для легализации. Другое дело уже дальше передавать эту власть. Мне кажется, что установка цели произошла в 2001 году, когда удалось объединить конструкцию единства с проигравшими тогда Отечеством и всей Россией. Но после этого тоже еще нельзя было назвать эту партию машиной для удержания власти, потому что внутрипартийные противоречия, они еще довольно долго существовали. С 2000-го партия начала свое объединение. В апреле 2000-го было объявлено о том, что принципиально решение об объединении принято, и объединились только в самом конце 2001-го.
Людмила Романова напоминает, что в начале 2000-х в руководство «Единой России» входили люди, которых сейчас вспоминают только специалисты.
Видимо, власти все-таки не были довольны сроками этих объединений и пытались поставить своего человека в партии. Таким человеком Путин оказался Беспалов. Но хотя они были знакомы еще со времен Собчаковской администрации, Беспалов оказался для Путина не совсем тем менеджером, о котором он мечтал. Потому что Беспалов во главе вот этой объединенной партии пытался даже в ней внедрить некие либеральные демократические механизмы. Тогда возникла идея праймериз, но не тех, которые мы видим сейчас. Что касается набора массовости партии, то там тоже было все довольно сложно. Беспалов запрещал записывать в партию колхозами, заводами, пароходами, отстраивал конкурсы. И, в общем, губернаторы довольно быстро поняли, что если партия будет создаваться таким образом, то она не будет подчиняться ни им на местах, ни в Кремле поняли, что они тоже этот процесс не смогут контролировать.
Теперь Александр Беспалов тихо заведует информационным департаментом концерна «Газпром». И сейчас в «Единой России» тоже есть кланы и течения, но бурная вроде бы партийная жизнь остается во многом вне пределов внимания лидера единороссов Владимира Путина. Илья Жигулев полагает, что для российского премьера членство его подчиненных в «Единой России» приятное, но отнюдь не главное доказательство личной преданности.
Как таковая партия, в смысле названия «Единой России», для Путина не имеет никакого значения. Но вступление в эту партию – это показатель лояльности. Для Путина это важно. Для Путина это, в принципе, самое важное в управлении, если человек ему лоялен. Галочка в членстве – это и есть показатель такой лояльности, когда человек говорит «да, я с вами». И с ним уже другой разговор. Путин же всех делит на своих и не своих. Если человек вступает в «Единую Россию», то он уже свой. А как партия, «Единая Россия» в любой момент может исчезнуть и заменена быть чем-то другим.
Одна из самых ярких сцен книги – это описание инструктажа по голосованию, который проводил с членами фракции «Единой России» в Госдуме Владислав Сурков. Именно после этого инструктажа один из членов фракции, бывший спецназовец Анатолий Ермолин, ушел из партии власти, заявив, что не хочет быть управляемым теневыми менеджерами администрации президента. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации на сегодняшнем заседании утвердил дату проведения президентских выборов. Они пройдут 4 марта 2012 года. В Москве пройдет встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Президентский совет по правам человека может поставить вопрос о проведении новой судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского, сообщает агентство «Интерфакс». Московский городской суд вновь перенес рассмотрение жалобы на продление срока ареста тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Решение судебная коллегия приняла в связи с болезнью адвоката Гулевич. Судьи постановили перенести слушание на 28 ноября. Трое детей и один взрослый числятся пропавшими без вести после пожара в доме священника в Подмосковье. В столице Египта, Каире, сегодня демонстранты намерены провести новую массовую акцию протеста, добиваясь отставки военных властей. В Сирии за минувшие сутки, по уточненным данным правозащитных групп, погибли 47 человек. В Марокко сегодня проходят парламентские выборы, первые после конституционной реформы, которая усилила политическую роль парламента. Активист «Другой России» Сергей Пороховой попросил политического убежища в Финляндии. Он обвиняется в участии в экстремистской организации в Петербурге. Верующих в Москве, возможно, благословят поясом Богородицы с вертолета. И МИД России осуждает серию терактов в Ираке, в результате которых погибли 19 человек и более 60 получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа в 13:00.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В союзном государстве перемены. Павел Бородин покидает пост.
Комментарии экспертов.
Александр Солдатов. Об ажиотаже вокруг пояса Богородицы.
Право автора.
Работать надо. Валерий Панюшкин. Новая история ребенка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, его доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. Федеральный бюджет на следующий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals 100 долларов за баррель. Российские банки по итогам 2011 года могут увеличить кредитование нефинансовых компаний на 22%, а частных лиц более чем на 25-30%, прогнозирует заместитель председателя Центрального банка Алексей Симоновский. За 11 месяцев года, по его словам, объем выданных банковских кредитов этим группам заемщиков вырос на 22-26% соответственно. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, увеличилась за октябрь с 8,1% до 8,8% годовых, сообщил Центральный банк. Нынешний ее уровень стал максимальным с конца 2010 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 11 по 18 ноября сократились на 900 миллионов долларов или примерно на 0,2% до 515 миллиардов 100 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония – 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Темпы роста потребительских цен на автомобильный бензин в России в октябре составили 0,7%, а с начала года 14,6%. Для сравнения, на оптовом рынке за октябрь бензин подешевел на 1,2%, но подорожал с начала года почти на 14,5%. При этом потребительские цены на топливо по итогам октября почти в два раза превысили цены его производителей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 43 копейки, на 22 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 3 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Новости культуры. В Московском камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского в преддверии столетия великого оперного режиссера и 40-летия созданного им театра сыграли российскую премьеру оперы «Идоминей» в редакции Рихарда Штрауса. Маэстро Геннадий Рождественский, который сам увидел эту партитуру несколько лет назад, называет Штрауса соавтором Моцарта. О премьере расскажет Марина Тимашева.
Всякий раз поражаешься мастерству художника Виктора Вольского, который умеет создать объем, которого на маленькой сцене камерного музыкального театра совершенно не предусмотрено. Спектакль начинается в глухом черном кабинете. Затем оказывается, что его задняя стена составлена подвижными ширмами. Открываясь и закрываясь, они образуют проемы разных геометрических форм, дополнительные пространства для игры. Режиссер выстраивает мизансцены с оглядкой на античные фрески и росписи амфор. При этом певцы не вступают в прямое общение друг с другом. Они обращаются преимущественно к залу. Впервые и Дамант, и Илия посмотрят прямо друг на друга только тогда, когда она все же решится признаться в своей к нему любви. Сюжет, как вы уже поняли, мифологический, но с хорошим финалом. Подлинность любви молодых героев растрогает самих олимпийских богов, и они сохранят жизнь Идаманту, которого его отец, Идоминей, обязался принести им в жертву. Опера была написана Моцартом в 1780-м. Годом позже ее исполнили безо всякого успеха. Через 150 лет Венский оперный театр заказал новую редакцию оперы Рихарду Штраусу. Австрия, 30-е годы, 20-й век. Теперь жрицей и сменой руководит не ревность, а представление о расовой чистоте. Как можно допустить, чтобы греческий царь женился на троянской принцессе? Это, конечно, не единственное изменение. Штраус сильно сократил материал, полностью изъял один персонаж, перекомпоновал сцены, дописал оригинальную музыку. Редакцию Штрауса несколько лет назад опубликовало маленькое немецкое издательство, и Геннадий Рождественский принял решение ее исполнять.
Я нахожусь совершенно выдающимся уникальным сочинением, симбиозом двух творческих гениев. Штраус, конечно, слышит. Мне кажется, что для него это была форма общения с Моцартом, которая в других его выражениях, его деятельности, в композиторской и в исполнительской, еще не была в такой полноте достигнута и раскрыта. Он, по моему ощущению, создавая эту версию, беседовал с Моцартом. Короче говоря, беседовал с Богом.
Оркестр под управлением маэстро Рождественского звучал хорошо, но проблемы с вокальной техникой у всех исполнителей главных партий очевидны. К тому же сочинения исполняют на русском языке, и это совершенно меняет музыкальную природу и стиль. Главный режиссер театра Михаил Кислеров объясняет.
Мотивация в установке, которую дал Борис Александрович Покровский. Опера должна быть понятна как синтез всех искусств, музыкальных, визуальных, речевых. Когда зритель смотрит на сцену и через каждую секунду наверх на бегущую строку, это его просто отвлекает. Это разрушает спектакль. И, конечно, то, что мы, так сказать, пытаемся уже последние годы возвращаться к русскому языку, к русскому зрителю, это установка Бориса Александровича. А другое дело, что когда мы выезжаем за рубеж, то там мы обязаны петь на языке оригинала. Что мы и делаем.
Остается добавить, что 2012 год – год столетия со дня рождения Бориса Александровича Покровского и 40-летия созданного им театра. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Социологи подводят итоги международного исследования под названием «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичностей. Нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза». Об этом исследовании подробнее расскажет ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Объектом исследования были этнические группы, которые оказались разделены новыми европейскими границами. Кем прежде всего ощущают себя поляки на Украине, венгры в Словакии или русские в странах Балтии? Насколько важна национальная идентичность для представителей этих групп? Можно ли здесь говорить о европейской идентичности? Об основных выводах исследования рассказывает Александр Хворостов, координатор международных проектов Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия.
Поскольку объектами исследования были этнические меньшинства, мы ожидали бы, да, что люди, которые принадлежат к этим этническим меньшинствам, будут в первую очередь себя вот ощущать, они являются маленькой группой в большом обществе, и вот у них свое ощущение маленькой группы должно быть как бы на первом месте. Это была гипотеза, которая по большому счету опровергнута. В первую очередь, самоощущение людей очень прагматично. Люди приспосабливаются к тем условиям жизни, где они живут, к большому обществу, и на первом месте выходит социально социально-политические аспекты, и не только стандартные социальные аспекты. Важнее всего возраст человека. Я молодой или старый, да? Особенно у молодых, да, это возраст. На втором месте профессия, и после этого следует уже этничность. Для старшего поколения этничность выходит все-таки на более первое место. Люди чувствуют, что они сохраняют свой этнический язык еще. Для молодых людей это уже не так важно. И одним из самых больших факторов привязанности людей, к чему вы чувствуете себя ближе всего? Люди в первую очередь себя идентифицируют с тем местом, где они либо родились, либо провели большую часть жизни. И это место локализируется на уровне населенного пункта, деревня или свой город. Если меня спросить, кто я, будет недостаточно сказать, что я из России. Я москвич.
Говорил социолог Александр Хворостов. Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ, проводил исследования в Калининградской области среди живущих там литовцев.
Казалось бы, что их должно тянуть в Европу, поскольку вот она тут рядом, Литва, и их соплеменники оказались как бы в более привилегированном положении. И среди вот этих литовцев Калининградской области бытует мнение, что да, вот было бы хорошо, если бы мы были частью Евросоюза. Но мысль о том, что вот существует европейская идентичность, как гипотеза, которая была сформулирована в начале исследования, вот эта европейская идентичность находится на таких маргиналиях сознания литовцев, живущих в Калининградской области, что это просто на уровне шума, об этом даже не стоит говорить.
Отмечает социолог Александр Гаспаришвили. Исследование под названием «Взаимодействие европейской национальной и региональной идентичности» проходило в виде массовых опросов и углубленных биографических интервью с отдельными представителями различных этнических групп.
Рубрика «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Час прессы. Смотрим телевизор» и ее ведущая Анна Качкаева. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Желаем вам хорошего дня. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против...
После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.